Знатоки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Штаты и Североатлантический альянс готовы к дальнейшим переговорам с Россией. Предыдущие встречи состоялись в начале недели в Женеве. Главным фокусом этих дискуссий стали продолжения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года. Помимо предложений о нерасширении альянса, остается острой темой соглашение о неразмещении ракет средней и меньшей дальности. К нашему эфиру присоединяется научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, новые переговоры, по-вашему, возможны, вот о чем говорит Блинкен? Если да, то в каком формате они могут пройти?
Скорее всего, они даже неизбежны. И почему Блинкен после того, как практически американская сторона не дала развиться предыдущим переговорам, вышел с этой идеей? Потому что общество американское хочет, чтобы мы договорились. И власти приходится на это реагировать. Но вот формат тоже понятен. Это уровень министров иностранных дел. Но вот вопрос, чем пойдут американцы? Мы четко определили свои позиции. Не расширение НАТО, ракеты, гарантии безопасности. Американцы пока что ничего конкретного нам предложить не могут, а занимаются тем, что объясняют нам, что должны делать мы. На такой основе переговоры провести можно, договориться нельзя. Если американцы готовы к компромиссу и готовы слушать нас, а не только себя, господин Блинкен свойственно это умение говорить с собой. Он уже так проводил переговоры с китайцами, в результате чего китайская делегация просто их покинула. Да? Вот если они будут слушать нас и будут готовы с нами договариваться, понятно, что не исключительно на наших позициях, тут компромиссы неизбежны, тогда эти переговоры приведут к пользе. Если они просто очередной раз нам расскажут, что мы должны делать, ну что ж, это будет еще один раунд переговоров. Но даже в таком виде они лучше, чем ничего, потому что переговоры как сами по себе снимают уровень психоза. А американцы очень легко психоз умеют нагнетать. Да? Причем верят в него первыми. А любые переговоры доказывают, что у переговаривающихся сторон нет хвоста и рогов, а значит, и вот это вот абсолютное неприятие друг друга можно будет избежать.
А в принципе, как вы оцениваете вот прошедшие консультации? Не слишком там были ультимативные позиции у сторон? Почему они завершились, ну, по сути, без каких-либо движений?
Они потому и завершились, что американская сторона не готова была относиться как-то к нашей позиции, не готова была к компромиссам. Да? Мы им говорим, давайте вы нам дадите письменные обязывающие документы, которые гарантировали бы не расширение НАТО, а они нам говорят, вы на Украину напали. Вы плохие, вот дайте нам гарантии, что вы будете хорошими. Да? То есть в этом дело не гибкости американской стороны. Будет ли эта негибкость преодолена? Ну, сложный вопрос, потому что это принципиальная позиция США. Как они говорят, победители с побежденными договоров не заключают.
А разве позиция Москвы гибкая?
Позиция Москвы перестала быть гибкой, потому что нам уже гнуться некуда. Мы уже все, что могли, уже согнули. Да? Включение в НАТО стран бывшего Советского Союза – это то, что нам сложно будет гибко принять. Да? Увеличение опасности, нагнетание оружия на наших границах – это то, что мы принять не можем. Мы были гибкими, пока могли.
Угу. Но вот что касается, например, Украины, ведь у НАТО существуют уставные документы, где прописано, что страны с территориальными конфликтами не могут войти в альянс. Почему тогда Россия так опасается вступления Украины в НАТО, если там есть...
Не столько опасаемся вступления Украины в НАТО. Я и в вашем эфире говорю, что я тоже не верю, что эту страну с ее проблемами кто-то захочет видеть членом НАТО, то есть страной, которым НАТО будет иметь некие обязательства. Да? Членство – это обязательство. Но размещение войск НАТО на территории Украины не только возможно, а очень и очень вероятно. То есть практически оно, по-моему, уже началось. Да? А вот этого мы тоже терпеть не можем, потому что это означает, что Украина не будет иметь прав членов НАТО, но в остальном НАТО будет работать на Украине так, как будто Украина в НАТО вступила.
Угу. Как вам кажется, вот эти объемные переговоры по гарантиям безопасности, они могут вылиться, например, на каком-то этапе, допустим, в реанимацию договора по ракетам средней и меньшей дальности, либо же еще в какую-то договоренность, то есть не
вы
глобального
знаете, договоренности
масштаба.
Договоренности по чисто военным вопросам, мне кажется, я политолог, я не военный эксперт, очень вероятными, потому что демократические руководители США обычно стараются договариваться по военным вопросам, но не по политическим, потому что они считают, что войну выиграть, скорее всего, не удастся, а вот задушить Россию в объятиях можно. Просто нужно сделать так, чтобы она в этом случае не смогла создать военных проблем США. Поэтому по чисто военным вопросам всегда республиканцы рвали военные договора, да? А демократы их заключали. По чисто военным вопросам договоренность возможна, но нам же нужно не только это. Нам нужны те самые гарантии. А вот их пока американская сторона дать не готова.
Угу. Но...
Гарантия же не в том, что мы заключим договор и посчитаем друг у друга боеголовки. Да? Гарантия в том, что американцы подтвердят неразмещение войск НАТО на территории бывшего Советского Союза. Боеголовки тоже считать надо, но это просто два разных вопроса.
Да, Соединенные Штаты, Дмитрий Анатольевич, они допускают возможное вторжение России на Украину. Наши официальные лица уже, кажется, немного подустали опровергать это все, но тем не менее, вот у них есть четкая позиция. Если подобное случится, то вот подготовлен проект санкций, который, скорее всего, не заставит себя долго ждать. Это их, ну, можно назвать ультиматум. С нашей стороны что? Вот мы говорим, если вы, значит, откажетесь подписывать и расширитесь дальше на восток, то мы что?
То мы перестанем воспринимать вас как собеседника, будем свою военную оборонную политику проводить, исходя из того, что вы противник.
Угу.
Да? Мы ведь тоже можем развернуть, поднять, увеличить. Это, правда, будет недешево стоить, и стоить в первую очередь людям. Но, с другой стороны, в гробу карманов нет. И если нас будут уничтожать, то надо будет защищаться. Да? Любой ценой, потому что после смерти уже ничего не надо будет. Вот. Вот что мы говорим, что сейчас мы в своей военной доктрине учитываем позиции Соединенных Штатов. Не говоря, что мы на них идем, но мы их учитываем. А в этом случае нам придется исходить из ситуации, простите, 41-го года. Никто не хочет с Америкой воевать, и Америка, кстати, с нами воевать тоже не хочет. Но свою политику они ведут с позиции сил. Ну что ж, если как царь с нами, так и мы с царем. Да, как в 1905 году говорили. Что ж делать? Ну, придется так действовать.
Вы употребили формулировку «если нас будут уничтожать». А что, нас будут уничтожать?
Нет, я не думаю, целями? Что будет война. Да, спасибо советскому времени, воевать с нами никто не возьмется. Но политика, исходя из того, что, ребята, а мы вам сейчас еще ракет насуем, а мы вам сейчас, не знаю, кого еще примем в НАТО, или разместим войска НАТО, это политика, в общем-то, на уничтожение, по крайней мере, на экономический слом. Демократы обычно о войне не думают, они думают об экономической победе. У них разделение труда, о военной победе грезят республиканцы. Что же касается Украины, то вы абсолютно правы. Сколько бы мы ни доказывали, что мы не воюем на Украине, они нам не верят, потому что слушают только себя. Это главная проблема наших переговоров. Американская сторона при нынешней администрации, в принципе, не готова слушать кого-то, кроме себя самого.
Угу. А то есть вот эти все подходы НАТО и США к границам России, они имеют под собой целью экономически сломать Россию?
Конечно, потому что чем ближе будут их войска, тем мощнее должен быть в случае чего наш ответ, да? Потому что, грубо говоря, на 10 ракет в Германии мы можем ответить 2 ракетами в Беларусь. Я имею в виду советское время, когда Беларусь была частью СССР. А на 10 ракет на Украине нам придется отвечать 10 ракетами в Воронеже. Все, извините, стоит немалых средств. Средства эти придется изымать из экономики.
Угу. Но допустить вариант...
Чем короче подлетное время, тем более эффективным должен быть ответ.
Угу. А если вот этот ответ не осуществлять, это чем может грозить? Ну, то есть не усиливать свои позиции на границах, не разгонять гонку вооружений.
Это может быть тем, что у наших американских коллег появится иллюзия, что они могут выиграть в войне обычных вооружений. То, что никто не победит в ядерной войне, даже американцы догадались, причем уже как-то 50 лет уж, как это случилось. Вот в этом году будет 50. Да? И поэтому был подписан СВ-1. Американцы подписали не потому, что они вдруг поняли, что Россия хорошая, потому что поняли, что ядерной войне невозможно победить. Вот они примерно в начале 70-х это поняли. Да? Но сохраняется иллюзия, а мы вот сейчас как-нибудь сбоку победим. Да? Слава богу, при демократической администрации эти иллюзии не реализуются в практические действия. Как я говорил, стиль разный. Но потом же республиканцы к власти придут, а у них всегда была мечта победить в маленькой победоносной войне.
А в таком случае есть ли смысл сейчас договариваться с демократами, если республиканцы потом просто-напросто могут выйти из этих соглашений?
Ведь в этом-то и вопрос. Задача не договариваться. Горбачев, грубо говоря, договорился с Рейганом. Что нам от этого договора? Задача получить письменный документ, который необходимо будет выполнять.
И но его же можно денонсировать там и прочее.
Можно. И, к сожалению, как показала эпоха Трампа, очень даже можно. Но денонсировать это все-таки некоторые усилия. И придется объяснять своему народу, почему ты денонсируешь. Рядовой американец нас не любит, но он воевать с нами не хочет.
Угу. Дмитрий
Именно
Анатольевич.
Поэтому Байден вынужден был прийти на эти переговоры.
Дмитрий Анатольевич, спасибо за комментарий вам. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи.
Знатоки.